Из чего сделаны русские? Эта история построена на старых легендах о наших предках. Сохранившись в устном предании и слишком древних, чтобы проверка их по документам когда-нибудь позволила их подтвердить или уточнить. Тем интереснее заглянуть в давние времена, когда страна наша была не Российской Федерацией и не Советским Союзом. Не было в те времена и Российской империи, и даже Российское царство, государь всей Руси великий князь Московский Иван IV Грозный объявил много позже описываемых событий. Итак, в далеком 6916 году, да-да, вы не ослышались, год 6916 от сотворения мира, до введения привычного нам исчисления лет от Рождества Христова нужно было ждать еще 300 лет, а тогда 1408 год назывался 6916 от сотворения мира. В это время в Литовском княжестве два князя, два родных брата, Егайло и Свидригайло, никак не могли победить престол великокняжеский. Старший брат Егайло имел на него законные права, но и у младшего Свидригайло было множество поклонников. Старший брат дружил с польскими королями и даже подумывал об объединении с Польшей. Младший же, наоборот, видел свою страну независимой от Польши и хотел дружбы с русскими, и женат был на русской княжне. И именно это разногласие было причиной ожесточенной борьбы за власть. И вот в июле 1408 года Свидригайло вместе с группой князей отъехал в Москву к Василию I Дмитриевичу. История литовских князей подробно описана историками. Я же обращу внимание на одного из прибывших Свидригайло спутников, Александра Саня. Приняв подданство московского князя, Александр исправно служил новому государю. За усердную службу ему была пожалована вотчина близ Волока Ламского, село Язвище. От него это и пошла на Руси фамилия Санины, фамилия служивых людей и купечества. Род Саниных отличался глубокой верой и христианской добродетелью. Дожив до почетного возраста, обычно отходили они от дел и принимали монашеский постриг. Известность же род Саниных приобрел благодаря прославленному в лике святых подвижнику. Один из правнуков Александра, Иоанн Санин, с молодых лет желал служить Богу и принял монашеский постриг в 20-летнем возрасте с именем Иосиф. Ученик преподобного Пафнутия Боровского, а позже и преемник его как настоятеля Боровского монастыря. В 1479 году игумен Иосиф удалился из Боровского монастыря и основал новый монастырь вблиз отчина отца, Володский монастырь, в котором он подвязался до 1515 года, когда мирно отошел ко Господу. За свою жизнь подвижник написал множество книг и статей на актуальные духовные вопросы. В лике святых он прославлен, как преподобный Иосиф Володский. Семейное предание гласит, что преподобный Иосиф – близкий родственник. Но был ли наш предок ему родным братом или двоюродным, пока неведомо. Теперь в своем повествовании оставляю Саниных и обращу свой взор на наши восточные рубежи. В 1480 году великим стоянием на Угре закончилась на Руси татарская ига. Московское княжество набирало силу, Золотая Орда же, наоборот, уже пережила свой расцвет и начала распадаться на множество частей, одна из которых заслуживает особого упоминания в нашей семейной истории. Ногайская Орда занимала огромные территории между Казанским ханством с запада и Сибирским ханством с востока, а на юг простиралась до берегов Каспийского и Аральского морей. Но век у этого государства был недолг. В 1550-х годах на ордынцев навалилось разом множество несчастий. Сначала в результате трехлетней засухи пал почти весь скот и начался голод. Обострилась междоусобная борьба, а следом пришла еще и эпидемия чумы. В это же время Иван Грозный завоевал Казань, крупнейший из ордынских городов. Бею Ногайской Орды не оставалось ничего другого, как признать себя вассалом Ивана Грозного, что и случилось в 1557 году. Но не все Ногаи признали новую власть, и часть Орды откололась под названием Малые Ногаи, а оставшиеся под русским царем, соответственно, Большие Ногаи. На Руси всегда очень бережно относились к покоренным народам. Их элиты включались в элиты Московского царства. Покоренным народам позволяли сохранять свою веру. Так и татары и Ногаи в массе своей оставались мусульманами. Многие мурзы Больших Ногаев стали дворянами в Московском царстве. Даже для этого было не обязательно принимать православие. А вот один из мурз, чье мусульманское имя семейное предание не сохранило, принял крещение и веру православную с именем Максим. Светская власть Максима не привлекала, и он остался жить в родных землях, расположенных на территории нынешней Башкирии. Как рассказывал дядя Никита, живший ребенком в Белебее в 1920-30-х годах, старожилы говорили ему, что он не из Максимовых, а из Максимовых, подчеркивая важность ударения на первом слоге, и рассказывали о знатности основоположника фамилии. Возможно, в нашем случае фамилию Максимова правильно считать производной не от христианского имени Максим и, соответственно, латинского слова «максимус», а от созвучного ему по звучанию и смыслу башкирского слова «мехим», означающего «важнейший», «главный». Зачем же две столь разные истории о литовском и татарском родах оказались в одной статье? Не только потому, что литовцы и татары издревле были злыми врагами нашего Отечества. В XIX веке обе эти истории получили общее продолжение. 27 апреля 1880 года в Георгиевской церкви города Казани были венчаны преподаватель Казанской учительской школы Николай Андреевич Максимов и казанского мещанина Антона Матвеевича Санина, дочь девица Мария Антоновна. У Николая Андреевича и Марии Антоновны родилось 5 детей: Владимир, Константин, Алексей, Екатерина и Серафима. О каждом из них будут рассказаны свои истории. Но в заголовке этой статьи был сформулирован вопрос: из чего сделаны русские? Так вот, вопрос о национальности потомков Николая Андреевича и Марии Антоновны никогда не вызывал сомнения. Конечно, русские. Как прокомментировала моя дочка, это как щелочь и кислота. Смешиваем врагов Руси с востока и запада и получаем русских. Легенды записал Алексей Петров в 2018 году, декабрь месяц, 10 число.